Живой разговор.
Добрый день, вы на волне Толк Радио. У микрофона Алена Черник. Как студентам съездить в США и окупить свою поездку? Подробные инструкции с нами сейчас поделится четверокурсница кафедры журналистики ТГУ Варвара Дворянкина. 5 месяцев она жила и работала в штате Нью-Йорк. На заработанные средства Варя путешествовала по Америке и сама себя обеспечивала всем необходимым. В Россию студентка Тольяттинского госуниверситета вернулась не только с подарками и впечатлениями, но и хорошим материалом для своего будущего диплома. Теперь мы узнаем все детали от первого лица. Варя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте обо всем по порядку. Вашей поездке предшествовало знакомство с программой Work and Travel USA. Как вы о ней узнали?
Узнала я о ней совершенно случайно. Я просто листала ленту новостей и увидела фотографию девочки с моей школы, с которой мы даже не общались никогда, фотографии из Нью-Йорка. Я была в полном шоке, я не понимала, как вообще можно из Тольятти вдруг оказаться в Нью-Йорке. Кинула их своей сестре. Что это такое? Как это получилось? Почему она там? Но медсестра объяснила, что вот, она по программе поехала. Я моментально загорелась, написала своей подруге. Она говорит, а я как раз хотела поехать. Я говорю, а чего не зовешь? Давай тогда вместе.
А до поездки в Америку вы были за границей?
Нет, вообще никогда. И не то, чтобы собиралась в ближайшее время. У меня даже загранпаспорта не было. Я его сделала буквально в процессе программы. От меня уже ждали документ, а я говорю, так, подождите. Сперва я его сделаю, потом все вам пришлю. Так что нет, никогда не было.
А как быстро вы решили, что будете участвовать в этой программе?
Думаю, моментально. Я как загорелась, я сразу решила, что я хочу. У меня даже не было сомнений, надо, не надо, стоит, не стоит. Загорелась в сию секунду.
А родителей пришлось уговаривать?
Я бы сказала не уговаривать, но моей маме пришлось объяснять много чего про эту программу, потому что раньше она никогда не слышала. И, конечно, когда к тебе приходит дочь и говорит, я собираюсь в Америку, ну, это не каждый день случается. Так что мне пришлось ей рассказывать, что это такое, проверено ли это, безопасно ли это, что вот я знаю ребят, которые уже ездили. Но когда она в этом всем убедилась, уговаривать ее не пришлось вообще. Моя мама сразу поняла, что это шанс, который нужно хватать. Мы с ней в этом очень схожи, так что нет, она поддержала меня сразу.
Расскажите, а какие требования к участникам программы Work and Travel USA? И в частности, какие знания и навыки помогли именно вам оказаться в США?
Насколько я знаю, строгое требование – это то, что студент должен обучаться на очном отделении. Все остальное очень индивидуально и зависит от агентства, которое тебя отправляет, от того, какой ты пакет услуг покупаешь, потому что я слышала от одних ребят, что только до 23 лет, от других, что до 25. Так что вот строгое требование – это очное отделение. Что касается навыков, это, конечно, знание английского языка. Конечно, можно поехать со слабым уровнем английского. Я знаю, что такое практикуется, но от уровня языка зависит твоя работа, кем ты будешь работать, где, и на работе там буквально вся поездка держится, так что, конечно, важно знать язык хорошо.
Ваш хороший английский язык – это школьное наследие или вы подчерпнули знания из университета?
Это мое школьное наследие. Откровенно говоря, я после школы английский почти не практиковала вообще никак, потому что, к моему огромному сожалению, у журналистов английского языка очень мало, он очень быстро заканчивается, я это считаю огромным упущением. Мне кажется, английский должен быть вообще у всех специальностей. И прямо до выпуска, что желательно. Так что после выпуска из школы я никак им не занималась даже сама. К моему огромному упущению вообще до сих пор себя ругаю. Буквально за полгода до поездки я начала его практиковать. Я начала смотреть на английском все подряд, слушать на английском, говорить на английском. Но, конечно, это не то же самое, если бы я этим занималась все эти годы. Так что это мое школьное наследие, и плюс немного практики такой личной, совсем чуть-чуть. Но всем прямо советую не запускать английский никогда.
Ну, я так поняла, участие в программе платное. А какой была цена вопроса для вас?
Да, конечно, платное. Это, опять же, зависит от многих факторов, и от агентства, и от формы, которую ты покупаешь. Но это, конечно, дорогое удовольствие. Пришлось, конечно, поотказывать себе в чем-то, покопить, пособирать, но в целом... можно потянуть.
А вы учитесь на бюджете, правильно?
Да.
Кто помог вам собрать необходимую сумму?
Ой, да кто мог, все помогали. Но в основном, конечно, моя мама и старшая сестра. Я очень благодарна им. Без них я бы не смогла, наверное, сама такую сумму потянуть.
А если не секрет, какая сумма?
Я не могу назвать точную, так как половина оплачивалась в рублях, половина в долларах, и курс валюты все время менялся постепенно, все время, когда я оплачивала программу. Так что даже сама не знаю точную, но я думаю, в рублях это больше 100 тысяч, наверное.
Очень много.
Да.
Существует мнение, очень распространенное, что получить визу в Америку – это не самая простая задача. Соответствует ли это действительности?
Да, определенно 100% да. Я до сих пор считаю то, что мне дали визу, огромным везением. В тот день, когда я получала ее, процент отказов был очень низким. Я не знаю, как так сложилось, может, настроение у них все было хорошее, там, я не знаю. Но до того, как поехала я ее получать, я слышала много историй от ребят, что там просто никому вот не давали, на корню всех рубили. И, в частности, моя подруга, с которой я собиралась ехать, как я ранее сказала, она, к моему огромному сожалению, не смогла, потому что ей дважды отказали в визе. Она пробовала два раза, и дважды ей не дали ее просто.
Варя, как преодолеть страх перед дальней поездкой и длительным расставанием с родными людьми?
Хороший вопрос. Я бы сказала отвлекаться, пытаться сфокусироваться на чем угодно, только не на этом страхе, только не на том, что ты переживаешь, волнуешься и так далее. Потому что страх все равно будет, но не вечно. Он в любом случае раньше или позднее он пройдет. И с каждым днем, пока ты там живешь, он будет все меньше и меньше и меньше, пока совсем не исчезнет, и ты не поймешь, что от чего я в принципе боялась. Я уже здесь живу, уже здесь работаю, все хорошо. Поэтому то время, пока он на тебе сидит, такой большой и страшный, нужно просто пытаться сфокусироваться на чем-то более приятном, на мотивации или на просмотре сериалов, книжках, на общении с друзьями, на чем угодно. Просто не думать о нем.
Вы улетали в середине мая в Америку.
Да.
Летняя сессия еще не была сдана. Как вы решали вопрос с кафедрой журналистики?
Кафедра меня очень поддержала в этом. Мне даже подкинули идею, посоветовали во время поездки собирать материалы для диплома. То есть никто меня там не держал, ничего такого не было. Меня очень поддержали, помогли с кафедрой преподаватели.
Итак, вы уже знаете дату поездки, чемодан собран. Что помимо билета на самолет вы посоветуете взять?
Я бы посоветовала взять лекарства, потому что болеют все, и ты никогда не знаешь, чем и когда ты можешь заболеть. А там все-таки лекарства другие, они стоят недешево, и большинство отпускается только по рецепту. Поэтому лучше пристраховаться и взять с собой все. Я взяла с собой огромнейшую аптечку просто. И я бы посоветовала не брать с собой одежду и продуктов слишком много. Это совет, который мне лично давали, и я по своей глупости ему не последовала. Я взяла очень много одежды, очень много продуктов на первое время. Я ничего не использовала, я там просто ходила в униформе все время. Так что не забивайте чемодан, просто возьмите то, что необходимо вот для выживания, вот для жизни. Не нужно всего этого остального.
Участников программы Work and Travel USA кто-то сопровождает по дороге в Америку или вы полностью самостоятельно добирались?
Полностью самостоятельно, никто не подсопровождал.
Варя, вы помните свои впечатления в первые часы после приземления в Америке?
Да, конечно, это было очень забавно, потому что я вроде как вижу вокруг себя Нью-Йорк, а у меня мозг не понимает, что это Нью-Йорк. То есть я как бы смотрю, но думаю, что, где я вообще, что это такое? Это очень странное чувство, но приятное.
А в какой аэропорт в Нью-Йорке вы прилетели?
Я прилетела в аэропорт Кеннеди.
А вас встречал кто-то?
Да, мне очень повезло. Меня встретила знакомая знакомых. Даже скорее знакомая знакомых моих знакомых. Я никогда в жизни ее не знала, не общалась с этой девочкой, но она согласилась меня встретить. Она меня приютила на ночь и утром следующего дня отвезла на вокзал. Очень за это благодарна. Наверное, до конца жизни буду.
А каким образом решался вопрос о том, где вы будете жить?
Мне жилье предоставило мое начальство. То есть я с самого начала знала, что куда-то они меня пристроят. И я, получается, жила в доме одной из своих работодательниц. Она выделила весь второй этаж своего дома только для студентов приезжих.
Вы жили в Монтоке все 5 месяцев?
Нет, я жила там только рабочее время, то есть, 4 месяца, большую часть.
Монток – это небольшая местность, численность населения почти 4 тысячи человек, там порядка 5 тысяч домов. А каким был дом, в котором вы жили?
Очень-очень уютным. Вот такой прям дом из какого-нибудь фильма американского. Там был задний дворик, собака, балкон на вид с зарослями, красивыми зарослями, на секундочку. Единственным, наверное, минусом этого дома был то, что у нас не было ни плиты, ни духовки, ничего для готовки. То есть приходилось, конечно, выкручиваться с тем, что поесть. У нас была только микроволновка. Но в целом дом был очень хороший, уютный, удобный.
А вы платили за аренду этого жилья?
Да, конечно.
И какой была аренда?
Если честно, очень большой. Потому что город все-таки маленький и курортный. И там, в принципе, отхватить жилье – это вопрос, который встает в стоимость большую. Мы платили 200 в неделю, $200 в неделю.
Это очень много.
Да, это очень много, особенно по сравнению с остальными ребятами, которые жили в других городах. Это была большая стоимость.
Сколько времени вам потребовалось, чтобы устроиться в Монтоке на работу?
Я, получается, устроилась на работу еще когда я была в России. Так что я летела туда, уже знаю, куда лечу, к кому, где я буду работать, что меня там ждут. Потому что я покупала версию программы, которая предполагает, что агентство дает себе сайт, на котором буквально 1000 вакансий, и работодатели там себе ищут студентов, а студенты – работодатели. Это такой бесконечный круг. Так что я устроилась на работу еще из России и сразу прилетела на все готовенькое.
Неоднократно слышала мнение о том, что с каждым годом британский и американский английский все больше отличаются лексикой, орфографией и произношением. Так ли это на самом деле? Вам не пришлось учить новый английский?
Не скажу, что мне пришлось его заново учить, но приходилось постоянно отдергивать себя, чтобы упрощать все. Потому что, да, конечно, разница есть, и американский английский, он очень простой. Они не обязательно используют все эти конструкции, которые нас учат в школе использовать. Мне приходилось часто вопросы, которые задаю, перефразировать в более простые, потому что они не привыкли к сложным этим конструкциям, они живут по принципу, все, что можно упростить, нужно упростить. Поэтому мне приходилось, конечно, часто себя отдергивать, отстранять от официального английского школы и переходить на какой-то более разговорный, более простой вариант.
А какими были ваши обязанности на работе?
Я на работе имела две, так сказать, должности. Первая – это food runner, то есть я приносила заказы за столики или звала клиентов по имени и отдавала им, если это были заказы с собой. И вторая моя работа заключалась в том, что я следила за всем товаром в магазине. Получается, это место, в котором я работала, это кафе и магазин в одном месте. Так что я принимала доставки, я их проверяла, я их разгружала, следила, чтобы все полки были забиты, чтобы все было аккуратненько, красиво, чисто, чтобы все было также аккуратно в подсобке, где мы хранили товар. То есть весь магазин был на мне, грубо говоря. И плюс, когда я работала до закрытия, в конце дня я еще делала уборку магазина.
Много обязанностей. А через какое время после прибытия в Монток вы получили свою первую зарплату?
Да буквально через неделю. То есть я приехала, отработала одну неделю, и мне сразу заплатили за нее.
То есть там вам платили по неделям?
Да, по неделям.
В какую сумму работодатель оценивал ваш труд?
Мы получали, как и, наверное, большинство обслуживающего персонала, минимальную зарплату по Лонг-Айленду, но даже ее, так скажем, хватало и на оплату налогов, и на оплату жилья, и на то, чтобы обеспечивать себя первой необходимостью, и даже на какие-то подарки, игрушки и так далее. Так что даже с учетом того, что это была минимальная зарплата, тем не менее на нее можно и хорошо можно было жить.
А если не секрет, сколько?
12 в час.
$12 в час.
Да.
Неплохо. В каком случае вы могли рассчитывать на повышение оплаты труда?
Если я работала овертайм, то есть более 47 часов. В этом случае оплачивался каждый час в полтора раза дороже. А я почти всегда работала более 47 часов, так что у меня отлично все выходило.
Более 47 часов имеется в виду в неделю?
Да, в неделю.
Хорошо. По-моему, у нас все работают больше 47 часов в
неделю. Возможно. В среднем обычный мой день был 10 часов. Иногда мне давалось 8. В случае, если я уже перерабатывала свою норму, в смысле намного перерабатывала, а не более 47. Или же, когда это были незагруженные дни, и можно было позволить мне 8 часов поработать. А самый длительный мой рабочий день был 17 часов в сутки, но это было уже с подработкой, это было не только на этой работе.
А что вы делали после работы?
Поначалу, когда я только приехала, в планах у меня было каждый день после работы купаться в океане, ходить в библиотеку, кататься на велосипеде. Но когда уже начался официально летний сезон, и на работе начался просто ужасный завал, я приходила, я могла только принимать душ, ложиться спать, все. Больше сил у меня не оставалось ни на что, ни на океан, ни на библиотеке. В Монтоке вас от дома отделяли более 8 тысяч километров. У вас было море впечатлений. А с кем вы делились?
Конечно, с друзьями и с семьей. Но это было не из легких задача, потому что со всеми моими друзьями у меня была очень большая разница во времени. Один раз с одной моей подругой у меня была разница 12 часов. То есть, когда я шла спать, она только вставала. И наоборот. То есть, там, конечно, не особо ты пообщаешься, но как-то выкручивались.
Интернет-связь как поддерживалась?
Я купила себе в первый же день американскую сим-карту. И стоила она безумных денег. По сравнению с Россией и вообще со всеми странами, которые я спрашивала и знаю, там мобильная связь, тем более с интернетом, обходится, ну, очень дорого. То есть, порядка $50 в месяц. Да, но я решила уж себе не отказывать в этом, потому что я безумно скучала по друзьям, по семье. Я решила так, нет, я лучше заплачу, но буду иметь возможность с ними общаться.
А друзья у вас в Америке появились?
Да, конечно. Я подружилась с несколькими ребятами с работы, с которыми я жила. И плюс коллеги с работы, это буквально моя вторая семья. Они на днях прислали подарок на день рождения. Я вот забрала с почты. Они мне все пишут, все скучают. Так что да, с друзьями там было хорошо все у меня.
Варя, что вы узнали об Америке только благодаря поездке в США? Что стало для вас большим открытием?
То, насколько американцы много работают. Я никогда об этом не слышала ни от кого здесь, но я была просто в шоке, потому что для сравнения, когда я в России узнавала, что кто-то работает на двух работах, для меня это был просто эталон трудолюбия какой-то. Я думала, вот этот человек дает, две работы тащит, а в Америке у них минимум у всех две работы. То есть я знала лично людей, которые работали на трех работах, и не только в летний сезон, а в принципе круглый год. И эта атмосфера того, что нужно работать и зарабатывать больше, настолько там чувствуется, что даже хоть ты противишься, вот я противилась, я себе говорила так, объективно у тебя есть работа, у тебя есть хорошие деньги, тебе ничего больше не нужно. Нет ни времени, ни сил, ничего вообще. Но все равно постоянно чувствовалась такая острая потребность в том, чтобы работать больше. Я не знаю, как это описать. Я приехала в Россию, моментально у меня отпало все. Моментально я снова чувствую, что не надо две работы иметь, но там это обязательно просто.
А сколько вы проработали в кафе штата Нью-Йорк?
Получается, 4 месяца.
4 месяца, да? Какие самые важные выводы вы сделали во время своей работы именно в кафе?
Угу. Вообще, выводов было, конечно, море. Но если выбрать такой, знаете, топ-3 коротких девизов, которые я для себя вывела... Первый – это что любая усердная работа, когда ты много работаешь и работаешь хорошо, должна вознаграждаться. Если ты пашешь как конь на работе, а получаешь за это буквально ничего, то просто беги. Потому что любой труд, тем более усердный, который ты работаешь просто целыми днями, должен вознаграждаться. И ты должен уважать свой труд. Вторая вещь – это, наверное, то, что если ты болеешь, что там повредил себе, или у себя переутомление, и ты чувствуешь, что ты больше не можешь работать так же, как раньше, не нужно себя заставлять, насиловать и как-то этого стесняться. Потому что, хочу привести пример, я заболела очень сильно, я буквально не вставала с температурой, но я себя гнала на работу и работала, как обычно, 10 часов, пока меня начальница просто с работы, грубо говоря, не выпинула. Я просто потом отлежалась и поняла, что кому я делала это одолжение, зачем я вообще так себя насиловала, никому от этого в плюс не пошел, тем более мне. И третий вывод – это то, что любая работа… Работа не может быть стыдной. Даже если ты моешь туалеты, как я мыла туалеты после рабочего дня, это не стыдно и это неплохо. Ты большой молодец, потому что эта работа помогает себе обеспечивать себя. Ты самостоятельный, ты работаешь на себя, грубо говоря. И никакая вообще, в принципе, работа не может быть стыдной.
Итак, кафе в Монтоке осталось позади. А каким было продолжение вашей американской истории?
Ой, после рабочей части идет по традиции путешествие. Но я была одна, и ребята с работы, мои друзья, со мной не могли поехать. Я просто экстренно в истерике себе искала какой-то вариант с кем, как, куда поехать. Нашла travel-тур по западному побережью. Это Лас-Вегас, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. И поехала с незнакомыми мне ребятами, но не пожалела об этом вот ни разу.
Вы подружились?
Да, я нашла себе и друзей из России, и из Литвы. И вообще было очень здорово и весело.
Варя, а сколько штатов вам удалось посетить во время этого путешествия?
Хороший вопрос, давайте посчитаем. Так, это был Нью-Йорк, Пенсильвания, Невада, Калифорния, Аризона И буквально проездом это было в Нью-Джерси, но там только аэропорт, так что, не знаю, мне кажется, не считается он.
Ну, вы же там побывали.
Ну, 5,5. Пускай это будет 5,5.
Какие самые яркие моменты вашего путешествия по Америке можете вспомнить?
Самая моя, наверное, любимая остановка за все путешествие – это был Гранд Каньон. Я буквально там расплакалась от того, сколько у меня было эмоций, потому что так красиво просто вот сидеть и смотреть на это непередаваемо. Гранд Каньон – то, что на всю жизнь запомню. Еще, наверное, мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, который красный такой, знаете.
Да.
Вот, потому что его всегда видишь на картинках, и он кажется каким-то как будто бы искусственным, потому что нету даже мысли, что можешь сама лично увидеть. Я просто стояла, пялилась на него, грубо говоря, минут 20, наверное. А вообще все путешествие, все, что я видела, это было невероятное что-то.
Именно во время этого путешествия вы поняли, что полученные знания можно использовать в выпускной квалификационной работе?
Нет, как я сказала, мне уже посоветовала кафедра это сделать, так что я ехала в Америку с целью еще и набрать материала. И к моменту путешествия все уже было собрано, все уже было отснято, так что я позволила себе просто уже выдохнуть, попутешествовать и отдохнуть. Весь материал уже был готов.
Наделали фотографии?
О, полно. Это просто что-то невероятное.
Ну вот и открытки, оставшиеся с Америки. Ваш мультимедийный тревел-проект можно будет увидеть на сайте медиахолдинга ТГУ talkon.ru, верно?
Да, конечно. Когда он будет готов, мы его выложим, и там все подробности посмотрите.
Варя, а не возникло ли у вас желание стать специалистом в области тревел-журналистики?
Если честно, я об этом не задумывалась, но путешествие, в принципе, моя, наверное, самая большая мечта в жизни. Так что связать свою мечту и работу – это неплохая идея. Хорошо звучит, спасибо.
Варя, если говорить о поездке в целом, что вы обрели именно благодаря ей?
Если честно, мне кажется, вообще все, потому что я как будто бы поняла, кто я такая, что я могу, что я хочу. Просто это был опыт, который, наверное, перевернул всю мою жизнь с ног на голову. И даю слова не передать. Это и усовершенствованный английский язык, это и я поняла, насколько я трудоспособная, что я могу делать, чего я боюсь, что я потяну, что не потяну, чего мне хочется от жизни. Как будто бы все так само собой сложилось в голове и внутри на свои места встало, и я теперь совершенно не тот человек, который уезжал туда. Вот и вернулась вообще другой.
Варя, я желаю вам на отлично защитить свой диплом и новых полезных поездок.
Спасибо большое.
Напомню, что в студии Толк Радио была студентка 4-го курса кафедры журналистика Варвара Дворянкина. В течение 5 месяцев она жила и работала в Америке по программе Work and Travel USA. Надеюсь, что опыт моей собеседницы поможет вам преодолеть страхи, связанные с дальними поездками, и подарит вам уверенность в собственных силах. С вами была Алена Черник, Толк Радио.
Живой разговор.